Радио «Спутник» продолжает свою работу. Все самое любопытное не только у нас в эфире, но и у нас на сайте, у нас в Телеграме, у нас в соцсетях. В общем, много где. Везде, где есть «Радио «Спутник», там всегда задорно, своевременно, актуально, оперативно, много всего любопытного. Алексей Красильников, Диана Кабракова в студии. Диан, привет.
Привет, привет.
Я вот сейчас вот прям зацепился за эту новостишку относительно того, как теперь компьютерные игры будут меняться в связи с полицейским кризисом в Соединенных Штатах. Ну, как полицейским
кризисом. Они будут меняться, ты думаешь?
Из игры Fortnite, это очень популярная игра, убирают полицейские машины. Я на самом деле подумал другие. Вот есть же... Я сам в Fortnite я не играл вообще. Вот прям совсем не знаю.
Ты слышишь, что ты озвучиваешь? Ну, я понимаю, что это не ты придумал, но как это звучит, что из игры будут убраны полицейские машины, а вместо них... Кто будет?
Я думаю, какие-нибудь обычные машины. Имеется в виду, как декорации, как фон, вот это вот все. А я подумал про другое, я подумал дальше. Есть же огромное, ну не огромное количество, есть игры, вот грубо говоря, симуляторы преступности, GTA. Или там мафия.
Но вот. Это сразу первый вопрос, который возникает. А что, собственно, может восполнить опцию правоохранительных структур, как раз-таки, которые призваны бороться с преступностью?
Об этом будут думать сейчас американские власти, как бы им восполнить.
И
вот
у меня снова вопрос. Думаешь, будут думать?
Ну, придется. А что делать-то нужно? Потому что дружинники — это, конечно, вещь прекрасная, но она была в советское время.
Слушай,
очень
вот
давно.
Правда, чем дальше в лес, тем больше дров получается. Но это вот совсем на грани абсурда. Я понимаю, если бы там как-то менялись трансформировать тех же преступников или там насильников каких-то, но всех тех злодеев, которые присутствуют в этих играх. Но убирать функцию и вместо нее ставить, вместо полиции ставить какого-то...
Я не знаю, что там будет.
Какую-то другую
общину. Вот мне даже интересно. И говорят, главное, не нужно искать в действиях политической подоплеки. Нет, нет, просто совпадение абсолютно случайнейшее. Но в любом случае, это любопытный момент. У нас завтра будет как раз эфир, посвященный компьютерным играм, и я вот прям за это зацеплюсь. Обязательно поспрашиваю, как вообще на это смотрят, потому что игровые комьюнити сейчас сходят с ума. Причем по самым разным поводам. Самое любимое в этом смысле сравнение, прям целая такая серия мемов, она мне очень нравится, когда, мол, геймеры 20-25 лет назад, условно говоря, запустилась игра, слава богу, а сегодня игра запустилась. Нет, и графика не та, и сюжет не тот, и отображение равноправия полов не то, и вот это вот не так, и, короче говоря, собирается огромное количество
претензий.
Слушай,
если следовать этой логике, ну хорошо, мы допускаем, что убирают полицейских. Ну, тогда давайте мы вообще будем говорить о том, что убирается всяческое насилие. Но это же логично. Зачем нужны такие игры, в которых есть вопрос, который решить призван человек, относящийся к правоохранительной структуре?
Вот это очень сложно. Мне кажется, здесь не каждый разработчик даст на это ответ.
Играйте в танчики, в Марио, там, во что еще играет? В Симсах
вот
есть?
Подумал, в Симсах карьера полицейского, это, по-моему, есть.
А, в Симсах вообще.
Поэтому не обойтись. В общем, об этом и всем будет завтра. Сегодня тоже было много всего любопытного. И в историю залезали, и в настоящем смотрели. Я все-таки вот хотел, во-первых, поздравить тех, кто следит за футболом, что российское первенство началось по новой.
С кучей скандалов.
Возобновилось, да. И вот мне кажется, очень характерно, что сегодня как раз такой день, когда вот в одном и том же матче состоялись одновременно два просто выдающих события. Был забит гол столетия, его так признавали, когда опросы разные делали, и была та самая рука Бога. Марадона отметился и тем, и тем. И мне кажется, это прекрасно, когда в футболе одновременно и какое-то крутое зрелище, которое смотришь с открытым ртом, когда Марадона пятерых или шестерых он в итоге обыграл, обвел, когда забивал. И с другой стороны, какой-то совершенно сногсшибающий какой-нибудь злодейский, отвратительный поступок, от которого просто мерзко, потому что англичане-то вылетели после той игры. Типа вот той самой игры рукой, которую видели все миллионы телезрителей, 115 тысяч зрителей, которые сидели на стадионе, 11 игроков английской сборной, 10 игроков аргентинской сборной. Единственный судья не увидел Марадона.
Да, а вот почему его, правда, считают таким крутым? Этот
Марадона?
Гол? Нет,
гол?
Не Марадона.
Это два разных гола.
Нет, Марадона, который забил рукой.
Это один гол, да.
Вот. До сих пор же, но я, по крайней мере, сегодня, и не поверишь, в телеграм-каналах об этом тоже пишут. И там был комментарий, видимо, бывшего полузащитника английского, и он говорил о том, что, ну, это вообще полный провал, что судья не заметил тогда происходящего.
Это фарс.
А то, что он, как он говорит, а то, что якобы потом говорил Марадона, что это из серии «Вот в отместку за Фолкленды», там что-то такое.
Прекрасно.
Но, в общем, мягко говоря, этот полузащитник английский сказал, что Марадона привирает. Это вот цензурная версия того, что было сказано.
Вообще, политический подтекст тогда изначально реально был. Вот я не скажу, как это смотрелось вот в нашей стране, а вообще, ну это всего через несколько лет после этого конфликта было. И аргентинцы прям выходили на эту игру для чего? Для того, чтобы отомстить, уничтожить, убить Англию, отомстить за тех, кто, за тех аргентинских пацанов, которых вот, которые вот пострадали во время этого конфликта.
А судья тоже был аргентинец?
Судья был из Туниса. И это совершенно прекрасная история. Мы сегодня как раз об этом говорили. Насколько вообще... Ну, Тунис не самая футбольная держава, надо признать. Там замечательные футболисты с замечательной сборной.
Да ты мне вообще иногда рассказываешь про страны, о которых я не думала... Точнее, в которых я не думала, что есть футбол как таковой.
Есть вполне себе неплохой. Но суть в том, что для 86-го года судья из Туниса это был, я не знаю, как лыжник из Марокко. Ну, вот что-то очень экзотическое. Ну,
понятно,
очень
да.
Экзотическое. Сравнимо. И, возможно, были вопросы и претензии по технике его поведения, там вот что, где он находился, то есть какие-то методички он все-таки нарушил. Но по факту Англия тогда вылетела, а Марадона в одном матче отметился и тем, и тем. И, по сути, вот, мне кажется, стал каким-то основоположником вот всего современного футбола. Потому что сочетается, с одной стороны, тебе нужно уметь играть хорошо, а с другой стороны, если есть возможность как-то обмануть судью, сегодняшний футболист, прям не задумываясь, его обманет.
Может быть, но с другой стороны...
Не только, кстати, футболист, в спорте вообще.
Да, может быть и так, но я, по крайней мере, ты, может быть, слышал, я-то в этой сфере не шибко знаток, но я, например, не слышала, чтобы в 21 веке какие-то подобные мячи засчитывались.
Вот буквально в прошлую среду возобновился, правда, чемпионат Англии, вратарь одной из команд прям поймал мяч, и вместе с ним по инерции зашел в ворота, причем так зашел, что видели все, он даже на сетку облокотился, вот что-то вот как в гамак он так в сетку упал. Все видели, но ни одна система, которая там работает, электронная, не заметила. И гол, он просто вышел из ворота, они продолжили игру. Там все были, опять же, в шоке, потому что это заметили все, но гол не засчитали.
Ну ладно, по поводу Марадоны ты мне скажи, он реально вот супер-мега-крут?
Да, это вообще без сомнений, без каких-то.
Опять же, я сегодня видела комментарии тренера зарубежной какой-то страны футбольной команды, и он говорил о том, что ну как же так, почему вы вообще восхваляете Марадон, но вот посмотрите на Месси.
Его человеческие качества, наверное, предлагает сравнить марадоновские?
Нет, не человеческие, а он как раз-таки говорил, что якобы Марадона не наиграл даже 1% от того, что выиграл Месси.
Серьезно?
Там, да, там был такой посыл. Я тебе сейчас даже могу,
вообще,
ну, точнее, всем нам найду.
Вообще, я тебе так скажу, Диан, вот именно как раз в том, что ты сейчас сказала, как раз Месси-то обвиняют, что он в Барселоне, в которой так супер много крутых игроков, много очень классных игроков, он там что-то выигрывает, а со сборной ничего не может сделать. Марадона в том-то его прелесть, в том-то его гений был, что он мог выйти на поле и втащить свою команду в победу, прям вот реально на своих плечах. Я сам Марадону видел не так много, вот именно так вот, чтобы играющего, а уж здорового, трезвого и нормального так вообще не видел, но я прекрасно помню, как вот и в 90-м году, или даже 91-м, в общем, в самом начале они приезжали играть со Спартаком, Кубок чемпионов. Я помню трансляции чемпионата мира 94-го года, когда с Марадоной команда играет, потом Марадону дисквалифицировали, все, и команды просто нет вообще. И тот же самый 86-й год, это вот та самая ситуация, когда на одном человечке вот эта сборная, которая, она была, безусловно, прилично, она фаворитом не считалась. И вот Марадона ее втащил, и они стали чемпионом мира. У Месси, да, до одного финала он, конечно, Аргентину дотащил. Именно, нет, до нескольких финалов. Но это как раз и было его тоже проклятием, потому что сразу несколько подряд финалов он проиграл в свое время. И после этого как раз еще сказал, все, ухожу из футбола, из большого. Так о каком речь бы так была?
В общем, я немножко напутала, но я надеюсь, вы мне простите, потому что я все-таки не спортивный комментатор. Это знаменитый экс-голкипер парагвайской сборной.
Человек, наверное.
Да, он самый.
Очень много забивал голов, кстати, этот вратарь.
И вот он говорит, я цитату вам приведу. Месси, без сомнения, лучший игрок на планете. Марадона не выиграл и процента от того, что выиграл Месси. Аргентинцы должны поблагодарить Месси за выбор Аргентины, а не Испании. Приятно наблюдать, как он играет.
Очень странно. Я бы здесь предположил какие-то, может быть, парагвайско-аргентинские внутренние исторические противоречия. Но просто потому, что если говорить как раз о победах, да, безусловно, Месси с Барселоной — это зрелище космическое, роскошное. Количество кубков и титулов — это огромное.
Ну да, там он дальше рассказывает про золотые мячи.
Да,
есть,
ну,
такая
золотые
награда.
Мячи — это уже сегодня очень во многом попсово. Кто бы как бы хорошо не сыграл, все равно будут выбирать между Роналду и Месси. Это другой такой отдельный момент. Вместе с этим, опять же, и футбол 80 если 80-е годы был другой, и опять же и подход к футболу, и подход к звездам был совершенно иной. А Марадона мог прилететь прямо на игру на отдельном самолете, никто не знал, где он был, выйти, отыграть так, что команда побеждала, и потом улететь опять снова по своим делам. Это человек каких-то совершенно невероятно отвратительных, вот так вот, если оценивать, как взрослый, как человеческий человек, вот таких качеств, и в принципе дисквалификацию получал как раз не за какие-то запрещенные препараты, а за наркотики. Вот. Но при этом это...
А, я, кстати, комментарий массажиста бывшего Марадоны сегодня читала. Слушайте, правда, и он говорил про 94-й, кажется...
Как когда его дисквалифицировали прямо во время чемпионата мира.
Так вот, и он говорит, что ему вообще кто-то принес какие-то таблетки, он дал их Марадоне, потому что было велено их дать.
Ну, вот, собственно... Так все и происходило. Именно тогда... Ну, если вдруг кому-то интересно, я недели две назад с удивлением для себя пересмотрел пару игр того чемпионата 94-го года, и мне прям понравилось, я прям вспомнил свое детство, что ли. Вот так и здесь, и просто сравнить, как Аргентина играла до и как Аргентина играла без. Что до — это команда, которая на что-то претендовала, без — вот те же самые люди, абсолютно те же. Прошло там буквально 4-5-6 дней. Все, это команда уже, которая не может там сдержать, ну, я не знаю, африканские команды далеко не самые сильные. Mm-hmm. В общем, это, безусловно, одна из фигур. Вот это, как это сказать, противоречие вечное, кто сильнее, Пеле или Марадона, оно сейчас, конечно, уже разбавлено Месси и Роналду, но вот в пользу Марадоны говорили, потому что, ну, вот его вроде как больше помнят, его больше игр теперь можно посмотреть. У Пеле таких матчей не очень много. Но это человек, который абсолютно как футболист заслуживает вот всех тех лестных слов, которые в его адрес говорились. Как человек, как общественник, скорее всего, вот вся та грязь тоже обоснованная. Как политик тоже совсем не очень. Тренер он не фонтанецкий. Но когда он выходил на поле, это была магия. И в особенности вот в этом моменте, я вот уже завершу, наверное, слишком много у нас про футбол сегодня. Просто вот сам контраст. Вот когда этот мяч полетел наверх, и Марадона побежал его забивать рукой, был английский вратарь Питер Шилтон. Большой, огромный, высокий, прыгает вратарь и руками еще тянется вверх. И против него вот этот маленький, вот этот закорюченный, скорченный, такой, ну, не самый высокий, мягко говоря, еще волосатый, у меня такая прическа еще была.
Стручок.
Ну, можно и так сказать. Он просто корявенький, такой вот приземистый, ножки такие прям вот перебирающие, прям семенящие. И он перепрыгнул вратарь. Ну, как он мог это сделать? Ну как, ну что, у него там трамплин, что ли, был? Не было. Ну все, даже кто не видел, все поняли, что это была рука. Этот момент обыграли в одном из моих любимых фильмов про футбол. Футбольный менеджер, там англичане, грубо говоря, отыгрались за этот момент. Вот, в общем, это эпохальный момент. Эпизод, мне кажется, футболу, как и любому другому виду спорта, как и любой другой деятельности, нужна какая-то вот такая легенда, что-то вот такое вот злодейское, да, вот как у каждого Бэтмена должен быть свой Джокер. Так у каждого хорошего футболиста, у каждого Пеле должен быть свой Марадон, у каждой Англии должна быть своя Аргентина.
В общем, отходя потихоньку от футбола, да. Я последнее скажу, что мне нравится в футболе, это то, что все играют, отдельно взятые команды, играют в одинаковой форме.
Ох, про форму можно отдельную историю рассказать, как тогда
будем.
Покупали.
Да, но мне нравится то, что им не приходится выбирать, что там в шортах они будут играть или в штанах, угу. Там или еще что-то. Есть определенный регламент, и, в общем, они согласно этому регламенту одеваются. Мне вот этого регламента не хватает в повседневной жизни. Я понимаю, что здесь есть, возможно, преувеличение, но, тем не менее, когда и как, точнее, куда и как надо одеваться, особенно когда на улице плюс 30, а на прошлой неделе в российской столице
было плюс 30,
было плюс 30 да. Вот, ты знаешь, мне за 30, а у меня по-прежнему стоит этот вопрос. Потому что, с одной стороны, моя главная проблема – на улице жарко, в редакции холодно.
Да, прохладно, кондиционеры все.
Да, и я как человек, чье горло, в общем, все время реагирует на такие резкие перепады, mm-hmm. с тепла на холод и обратно, и ангиной я достаточно часто болею, я вот действительно не понимаю иногда, что надо одевать.
Я бы, знаешь, что здесь еще добавил? Mm-hmm. Я бы еще добавил, что было не просто плюс 30 на прошлой неделе, а было такое плюс 30, которые периодически сопровождались проливным дождем.
Вот, вот. И,
ну, то здесь есть не так, что ты футболочку надел, а потом и весь день проходил.
И температура, кстати, резко падает.
Более того, я тебе скажу, как работавший в вечернюю смену на прошлой неделе, а вечером вполне себе прохладненько еще было.
Да, да, да.
Так уже свежо, не говорю холодно, но прохладно.
И вот как в таких условиях выбирать одежду, если у вас нет какого-то определенного дресс-кода, если вы не сотрудник, например, банка или, не знаю, не работаете в каком-нибудь бизнесе. Ну, в общем, не обязательно с вас пиджаки, костюмы, там, юбки до колена и так далее. Я вот даже сегодня походила по редакции, обратила внимание, но у нас не носят сандали особо, да, это вот то, о чем говорили в 13 часов по московскому времени в эфире «Радио Спутник». Но, тем не менее, тоже, в общем, все одеты прилично, но кто во что горазд. Кто в джинсах, кто в брюках, кто в юбках. То есть тоже нет какого-то определенного, что ли, правила. Я сейчас не говорю, что все должны строго ходить там в белых футболках, в черных штанах, обязательно в пиджаках или в каких-то кофтах. Нет, но такое чувство, что сегодня народ несколько потерялся, что ли. И даже если мы не обращаемся к дресс-коду, а, например, говорим о моде, здесь вообще, мягко говоря, лебедь, рак и щука. Вот у кого на что, то ли денег хватило, то ли кто-то что-то где-то увидел, и кому-то понравилась именно такая одежда.
А тут всегда будет вот этот разнос.
Сборная солянка.
Да, будет очень большой разнос, как минимум, в интересах, в предпочтениях, в финансовых возможностях. Плюс, опять же, человеку может быть комфортно в самом разном. Поэтому вопрос дресс-кода — это не из серии «Злодейские злодеи всех заставили носить что-то одно». А это как раз вот эта некая унификация, чтобы действительно и снять такие вопросы. Чтобы не было вот этого, опять же, разброса уже и внутри людских голов, чтобы психологически было как-то спокойнее. Ой, я там типа в рубашке, а вон остальные все в пиджаке, что-то мне некомфорт, может быть, мне тоже нужен дорогой пиджак. Нет, тоже этот момент есть. А ты сама как относишься к дресс-коду? Он должен быть, он не должен быть, и на какие случаи? Потому что я-то в этом смысле максимально демократична, если вот, вот... Ну, главное, наверное, все-таки без экстремумов, они должны быть как-то обозначены.
Ну, вот видишь, мы с тобой здесь сидим, и мы, получается, две противоположности. Я потому что в этом вопросе жуткий консерватор. Mm-hmm. То есть я поддерживаю все разговоры о, там, например, введении школьной формы, чтобы не было никаких, там, не знаю, косых взглядов или каких-то обсуждений. Стоимости тех же кроссовок или чего-то. Ну и да, мне кажется, что ну, даже у нас в редакцию люди должны ходить более-менее понимая, что там приходят люди разные, приходят политики, приходят чиновники, приходят актеры. Ну, то есть я не говорю о том, что там требую, хотя я и не являюсь главным редактором, я требую, чтобы там все как-то одевались. Ну, вот нам сегодня сказали, что разумно надо подходить к этому вопросу.
Вопрос в том, что разумно, что для такое? Каждого
вот,
свое, конечно.
Я согласна с тобой полностью. Ну, наверное, так и оставим на усмотрение каждого человека и его понимание. С другой стороны, наверное, и должно быть понимание, что все это разъясняется с детства. С детства, когда формируется та самая культура ношения той или иной одежды.
Вот тут будет очень сложно, потому что детство вот тех людей, которые сейчас вот в таком в среднем возрасте, оно как раз приходилось на 90-е, когда вот было вот как раз этот самый раздрай.
Когда вот с другой же стороны, мы же понимаем, что ты не пойдешь на работу в каком-нибудь коктейльном платье.
Смотря куда. Но работы есть
тоже,
разные.
Тоже видишь, да, получается, странная
история. Естественно, все должно быть индивидуализировано под индустрию, под область работы, под конкретную компанию тоже, безусловно. А вот другое дело, погодные моменты, это уже нечто иное все-таки, согласись?
Я соглашаюсь, вот... я же говорю, я мучаюсь по-прежнему, да.
То есть тут получается какой-то должен быть что, дресс-код на разные погоды или что? Вот тут сложно понять. Такие вопросы в большинстве моментов решаются тем, что у кого-то, может быть, на работе, грубо говоря, не знаю, рабочий пиджак.
Кофта или пиджак, да, какая-то.
В свое время я так делал, когда приезжал откуда-то, потом переодевался прямо на работе. У меня был такой, правда, недолгий, вот, но вполне себе.
Ну, в общем, да, оставляем на усмотрение всех, кто нас слушает, на собственное усмотрение решения этого вопроса, но...
Буквально парой слов напомню, что послушать это можно у нас на сайте radiosputnik.ru, заходите, там сверху прям полосочка такая, обозначающая сегодняшний эфир, и в 13 часов как раз было очень много любопытного. Был у нас историк моды Анатоль Вовка, и была специалист по этикету деловому протоколу Татьяна Николаева, поэтому и с точки зрения моды, и с точки зрения дизайна, и с точки зрения рабочего этикета, там все вопросы коллеги раскрывали и раскрыли.
Анатоль, кстати, категорично заявил, что не надо сравнивать дресс-код и моду. Дресс-код — это то, что устойчиво.
Нет, а кто-то сравнивает? С точки зрения модности,
влияние,
насколько...
Да, влияние и трансформации как следствие из-за моды вот этого дресс-кода. Он сказал, что все-таки нормы дресс-кода, они довольно устойчивые, а мода — это сезонная история. Она, да, меняется, но никакого там шибко глобального влияния на дресс-код не оказывает. С другой стороны, мы можем увидеть там какие-нибудь новые цвета у классических полицейских костюмов там или что-то так. В общем, кому интересно, заходите, слушайте. В 13 часов была любопытная беседа. Что у нас дальше будет по графику, что называется?
Как обычно, подкаст «Слышали новость», самое время подготовиться прям и уже нажать, завести прям палец над кнопкой скачки. В 18 часов будет в прямом эфире. Сразу после этого, буквально минут через 10, его сразу выкладывают в сеть. Поэтому что там будет? Кто там будет?
Во-первых, надо представить гостя. У нас сегодня будет журналист Анна Шафран.
Та самая?
Да, та самая соведущая Владимира Соловьева. Да, и мы, кстати, поговорим в том числе об ее уходе.
Вот, да.
И вспомним, точнее, узнаем у нее, каково ей вообще приходится сейчас. Ну, когда ты с человеком вот долго работаешь, тем более в паре, да, они больше 10 лет работали в паре.
Тем более весьма резонансным, да.
Достаточно громко, но надо сказать, что, наверное, ни в одном интервью Анна Шафран никак критично об этом не отзывалась. Вот. Но вот здесь мы хотим все-таки узнать, каково это теперь самостоятельно, как отдельная единица, как отдельный журналист работать. Возможно, это теперь несколько сложнее. Возможно, наоборот, это здорово, потому что, ну, очевидно, что работая в паре с Владимиром Соловьевым, он наверняка многое и вложил в нее, как в журналиста, многому научил, и наверняка это тоже оставило свой определенный след. То, что касается повестки и того, что мы будем разбирать с Анной Шафран, естественно, мы вспомним о памяти о Великой Отечественной
22
войне.
22 июня, да, день начала сегодня войны, еще одна годовщина.
Да, абсолютно верно. Было много различных заявлений, было много различных комментариев. Далее, естественно, все слышали про поправки к Конституции, и по поводу них тоже есть много различных заявлений, начиная от депутатов, сенаторов, заканчивая пресс-секретарем Владимира Путина. Да и самим Владимиром Путиным мы знаем, что в минувшие выходные в интервью было достаточно комментариев, которые вызвали общественное обсуждение. Ну и, собственно, по самим поправкам, за что вообще пойдет ли голосовать Анна Шафран? И если пойдет, то что ее в этих поправках особенно привлекает, и за что с ее точки зрения надо голосовать, или же не надо голосовать, мы пока еще не знаем ее точку зрения. Но по этому поводу мы, естественно, у нее спросим. Ну и, естественно, то заявление адвоката Ефремова, Михаила Ефремова.
Да, который очень во многом копирует других, как это сказать, мягко говоря, нарушителей.
Да, это правда. И, ну, здесь, понятное дело, если хватит времени, мы постараемся все успеть, хотя подкаст у нас всего 25 минут, но тем не менее. Понятное дело, что сейчас многим сложно вообще воспринимать какие-либо объяснения, почему человек в пьяном, нетрезвом виде сел за руль и куда-то поехал. И мне, наверное, кажется, что сейчас с, мягко говоря, с недоумением общественность реагирует на это заявление адвоката. Насколько оно там будет учитываться, если это как-то подтвердится с точки зрения доказательной базы, будет учитываться судом, мы об этом тоже поговорим, это тоже любопытно. Но вот факт того, что там он поехал помогать другу...
Тоже фигурировали родители, больница,
да,
правильно?
И причем не первый раз.
Да.
Это происходит тоже не первый раз, поэтому тут есть о чем порассуждать.
Может быть, помнишь, изначально звучало, что... Не совсем изначально, но прозвучал тезис, что защита не будет отвечать на вопросы. Что вот журналисты, не старайтесь нас ничего спрашивать, мы ничего говорить не будем. И тогда как раз я предположил, что защита будет сама как-то инфоповоды набрасывать, но вот что-то я не знаю, вот таких ли инфоповодов, такие ли инфоповоды стоит вот выносить на суд, не только, кстати, суда, но и общественности, учитывая, что, ну, мягко говоря, некорректно, наверное, вот в принципе пока что говорить о каких-то оправдательных, объяснительных вещах. Просто потому что как-то,
вот,
может быть,
ты
рановато.
Знаешь,
может быть,
кажется,
нерв еще оголенный.
Мне кажется, здесь палка о двух концах. Во-первых, не очень ясно вообще, есть ли подходящее для этого время.
Абсолютно точно.
Потому что мы также понимаем, что представить себе, точнее, картину несложно, когда начинается уже конкретно судебное разбирательство, и там в начале этого судебного разбирательства мы бы услышали это заявление адвоката. Но согласись, что половина как минимум точно бы сразу ахнула. И, в общем, из серии... Сидели там, надумали, и вот решили сказать, что поехал он кому-то там. Не знаю, мне кажется, что важным является момент правда, доказательства. Но мы не знаем всех деталей. Да, мы видели различные видео, там слышали про этот бар, в котором Ефремов выпивал, но точной картины у нас нет. Точную картину сейчас выяснит, собственно, следствие. Поэтому на это надо обращать внимание в первую очередь.
Другое дело, что вот и когда процесс какой-то происходит, по большей части вот такие вот отрывочные какие-то сведения, какие-то слова, заявления, которыми выстраивается позиция. Каждый человек имеет право на справедливый судебный процесс. В этом смысле, ну, при этом никто ни у кого не отбирает право какое-то мнение по этому поводу иметь. В общем, много всего любопытного. Слышали новость в 18, много всего и в остальные часы эфиров на радио
«Спутник». Да, присоединяйтесь к нам. Алексей Красильников, Диана Кабракова. Леш, хорошего дня.